Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, четверг, декабрь, день. Какой день? Вот все закрылось опять. Почему все время все закрывается? 24-й! Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 91.59, доллар 75.06, нефть бренд 51.56 и пара биткоин доллар 22 966 долларов 15 центов за один биткоин. Олег пишет, смазал, давай еще раз. Олег, вы о чем вообще? Чего там смазали? Фиджи слушают, у нас 18.00 и плюс 32, пишет Ваня Фартучкин. А из Сургута Вальдемар нам пишет, вот присылает картинку, минус 30. Вот где-то плюс 32, где-то минус 32. Мы где-то посередине. Так, здравствуйте, давайте про интервью Ходорковского. Ой. Вот правда, тошнит, вот это вот правда, вы хотите, да? Я не имею в виду, что там тошнит меня от конкретных персонажей или что. Ну что, а что там нового услышали? Мне больше всего понравилось это Гордон, который... Ну вот. А в каких условиях вы жили? И ему отвечает Ходорковский. Барак. А он отвечает ему. Обама? Ну все, ну то есть я считаю, что это вершина журналистского мастерства, круче уже ничего не будет, то есть это топ из топов, и дальше идти нам некуда в интервью, да? Кого вы просили о помощи? Ангела Меркель? Ну, много шуток в интернете, смешно шутят люди, прям молодцы, юмористы поднабросились с юмором со своим, очень хорошо, смешно. Ну а так-то что... Что опять это все переговаривать десятки тысяч раз? Ну, вот это, я считаю, достижение всего журналистского сообщества. Это вот Барак Обама, да? Я думал, что так шутят, но только... Ну, ладно. Если вы фотки какие-то интересные нашли, шутки, вы мне пришлите, я с удовольствием. 10 лет в общей сложности вы просидели. Да, 10 лет жизни потерял, жалко. У пчелки. Хорошая картинка тоже, хорошая. Какие звуки ты любишь? Тишину. Матросскую, пишет Александр Перепелкин. Да, надо запомнить, в книжку записать. Правда, Олег, это было смешно. Не знаю, зачем это сделал Гордон, но он это сделал. Вот. Передайте привет недалекому мальчику на красном аутлендере, который меня специально подрезал, пишет Just the Same. Но если он недалекий, вряд ли он из наших слушателей. Круто, да, я придумал? Он по-любому другую радиостанцию слушает. Может, даже информационную кое-какую, но я не буду говорить, какую. Сами пускай думают. Кто обичивает, тот подумает, что про них. Кто, значит, в себя верит, тот про себя не подумает. Вот, но наши-то слушатели нет, не подрезают на дороге. Да. Не я, пишет Олег. Да, для гуру журналистики гениальная шутка, пишет 86-й. Ну, для гуру может быть, а для Гордона как, нормально, нет? Нет? О, ну-ка давайте. Давайте, почему никто еще не написал, ты просто ему завидуешь? Давайте. Ну, почему никто еще не написал, что я просто ему завидую? Я просто ему завидую. Черной зависти я завидую ему. Всем им, всем. А? Разве нет? Лада Дэнс, да, какая у вас была машина, Лада Дэнс, это уже есть. Я сейчас даже посмотрю, я некоторые нашел вот эти вот шуточки в интернете. Вот. А некоторые эксперты, довольно широко известные на телевидении, решили у меня потырить то, что я уже у других потырил. И как бы вообще от себя публикуют шутки. Ну ладно, я подожду еще 20 лет. Серьезно, мне это не проблема. А вы что будете потом делать? Что вас спасало в колонии? Вера Брежнева, такая шутка. Какая у вас была машина? Лада Дэнс. Вот. Кого вы просили о помощи? Ангела Меркель. И вот такие дела. Ясно, пасмурно, да? Но мне вот понравилось еще и про 10 лет, конечно, да? Жалко у пчелки. Это про барак шутка, пишет Станислав. Про барак? Да я вам включу, слушайте, но мне это не жалко абсолютно. У пчелки, да? Сейчас, секунду, я вам включу. Я вообще сначала подумал, что это подстава какая-то, и это, ну, монтаж. Я подумал, монтаж. Ну, не может же человек спрашивать, ну, такую чепуху или так шутить. Но, оказывается, нет, не монтаж. Сейчас, вот, тихо, заново, заново.
В каких условиях вы сидели?
Барак.
Обама.
Ну, типа...
А это не нашелся, что сказать. Ходорковский потерялся. Ну, я понимаю, да? Как не относиться к Ходорковскому? Это же умнейший человек. И вот это вот. В каких условиях вы сидели? Барак. Обама. И там в голове. Вот это дебил. И, ну, типа того. То есть, ты, чего? Ну, надо же как-то, ну, дальше-то интервью продолжать. Ну, типа того. Ну, вроде как шутка. Нельзя же на шутку по-другому реагировать. Но мне понравилось.
В каких условиях вы сидели?
Барак.
Обама.
Человек десятку отсидел. Рассказывает об ужасах своей жизни. Барак. Обама! Пара-пара-пам! Ой, ну правда же... Дайте еще разок. А, что-то меня веселит каждый раз все больше и больше. Я не знаю, мне очень нравится.
В каких условиях вы сидели?
Барак.
Обама. Ну, типа.
Там лицо главное, вот это вот. Абсолютно. То есть на несколько, ну вот на секунду, может, на две секунды Ходорковский теряется вовсе. У него просто лицо такое, ну, как это назвать? Что это? Это не фейспалм, это чего? Это полный покерфейс. То есть он вообще не понимает, что происходит. Такой ступор. Ну, типа того. Как-то решил хоть что-то сказать, как-то отреагировать. Но это же правда смешно. Как бы вы назвали людей, которые вас посадили? Трусы Навального? Знаешь, люди шутят, конечно, но я понимаю. Ой. Так. Ток-шоу на Первом канале не прошли для Гордона бесследно. Это другой Гордон, Агафон, это другой. Это украинский. Ну, да. Как он ему не вмазал, удивляюсь, что если что. Я не знаю. Ну, видимо, он воспринял это за попытку человека как-то атмосферу, ну, сгладить, что ли, вот этот, вот эти вот, даже не сгладить, а как же это, ну, тягостность вот эту всю, да, тяжесть происходящего как-то вот смягчить, может быть, пытался Гордон. Барак Обама. Тут Гордон вывалил все, что когда-либо слышал о мехах. Ну да, такое, знаете, ощущение. Вот это вот знакомое слово появилось, и бах, сразу надо ответить. Ну вот, не, ну, всякое бывало в жизни. Бывали и у меня неудачные шутки, честно говоря. Да, да. Давайте признаем это. Бывали у меня неудачи. Что вы, Алексей, разве? Да, да, друзья, я просто человек. Вы думали, я не просто человек? Нет, нет, я просто... Я тоже иногда раз в 10 тысяч лет могу ошибиться и неудачно пошутить. Но в целом, бывало, бывало, признаюсь. Чего и куда деваться, но... Вот. Так. Может, и так бывало. Десятикратно переваренный кал, времени потраченного жаль. Спасибо за внимание, пишет Артем. Артем, ну что поделать, смешно же. Какая у вас сейчас машина? Lexus, ну и ответ, и Вован. Да, да. Ну и все, я больше ничего не интересно, честно говоря, в этой истории. Остальное, в общем, все, насколько я понимаю, мы уже 100 раз слышали у всех. Ну вот это успех, это удача. Какая удача, какое везение. Если кто там, хозяин с тобой? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Представляю, сколько жаб будет в интернете. Ну, а мы откуда шутки-то ваши читали, думаете, вот эти все? Из интернета-то и читали. Интернет отреагировал очень... продуктивно. И надо сказать, что как раз вот всякое юмористическое сообщество, но оно зацепилось за это по полной программе. Ну, это, сами понимаете, такой хороший повод для того, чтобы показать свою вот фантазию, как ты умеешь шутить, как ты умеешь это обыграть. В общем, если пропустили эти картинки... Я их не первый выложил, и не сделал я их вовсе. Я просто взял чужие, но я так и написал, в интернете шутят. Заходите ко мне в Телеграм, смотрите эти картинки. А пусть те, кто их рисовал и мучился, кусают локти и думают, что я их в каком-то смысле использовал. Не обращайте на это внимания. Старики уже и у меня это наворовали и выдают вообще за свое. Поэтому не парьтесь, не парьтесь, просто заходите, смотрите. Можете не подписываться, мне все равно, подписываетесь вы или нет. Можете не ставить лайки, там и нет лайков никаких. И комментировать тоже не надо, я закрыл комментарии. Ну, в смысле, я их даже не открывал, слава богу. Изменения с Телеграмом. Рассказать вам про изменения в Телеграме? Он скоро монетизируется. Значит, объяснил Павел Дуров, что сеть Telegram растет, ну, сама вот программа, нельзя это назвать программой, но, в общем, те мощности, которые под Telegram нужны, потому что все больше и больше пользователей, их нужно же оплачивать, а денег уже, ну, не хватает, уже заканчиваются деньги, так скажем. Не бесконечен в этом смысле Павел Дуров, и он говорит, откуда-то надо деньги брать. Ну и обычно либо продают кому-нибудь проект, он говорит, а продавать я не хочу никому, либо, соответственно, реклама. И вот он решил монетизировать что-либо в Телеграме. Каким образом? Создать некую площадку внутри Телеграма, через которую будет размещаться реклама. Сейчас, вы знаете, реклама размещается в Телеграме как попало. Ну и в основном это, конечно, раньше называлось джинса. Давайте так скажем, это скрытая реклама. Ну, то есть вам рекламируют что-то, вы даже не понимаете, что вам рекламируют, потому что вот она незаметна для вас, как будто бы это и не реклама. Отзыв блогера какой-то там, да, по поводу какой там крем или еще чего-нибудь, или политическую партию какую-нибудь так рекламируют. То есть молодцы, хорошо поработали, вот достойно. Ну, мы этих вариантов массу видели. Я только единственное не понимаю, почему... Павел Дуров решил, что теперь все сплошь пойдут работать в белую в этом смысле. Вот. А он почему-то так подумал. Спасибо большое, Евгения, за неоценимую помощь. Евгения Фомина помогла мне сильно. Не скажу как, но сильно. Спасибо, Женя, ты лучшая! Да, спасибо большое. Так, и о чем я говорил? А, ну да, монетизация Телеграма. Монетизация Телеграма. А почему-то Павел Дуров подумал, что ему будут вот размещать рекламу через эту площадку. Я сильно в этом сомневаюсь. Я бы предложил Павлу Дурову следующую вещь. Давайте абонентскую плату введем. Или не хотят рискнуть? Абонентскую плату. И давайте вообще всех за рекламу, кто будет рекламу, любую, под любым видом, под любым соусом, скрытую, прямо вешать за тестикулы на забор. Как они меня все достали. Хитрые какие. Какие все хитрые. Все зарабатывают. Пока я... У меня-то все бесплатно. Вот, они все зарабатывают. Мне все надоели. Давайте, а? И абонентская плата, и все, и классно. Просто платим. Ну, типа там 100 рублей в месяц. Ну, вот за iTunes мы же платим 100 там, сколько там, 160 рублей, 169, не знаю. За Boom мы платим же, да? Мы же платим за всякие Spotify. Мы платим за... Что мы еще платим? Да за все мы платим. За все платим. Фильмы. Вот мы смотрим. Мы же платим за них. С Гордоном очень смешно. Спасибо, пишет Евгений. А не мне спасибо, ему спасибо. Правда, вот от души. Побольше бы таких интервью. Я говорю, Юра, учись. Учись. Вот вещи. А то там что-то какие-то странные вопросы задаешь. А вот в каких условиях выжили? Барак. Обама. Да, есть такое шоу, называется, по-моему, «Между двух папоротников», если я не ошибаюсь. Это Зак Галифианакис, актер, который мог быть вам знаком по фильму «Мальчишник в Вегасе». Такой полноватый, так скажем, из всех остальных он самый полный. Вот. И у него было такое шоу, оно полностью юмористическое. Вот там примерно такого рода были реакции, вопросы, ответы. В том числе к нему, кстати, приходил Обама. Можете посмотреть. Довольно забавно. Довольно забавно. Но, естественно, там прописаны реплики и того, кто отвечает заранее. То есть это абсолютно постановочное шоу, но это такое юмористическое интервью. То есть задаются невероятно острые вопросы и такие странные ответы на них даются. Некоторые каналы в телеге платные, например, и дальше я не буду называть, естественно, Сергей Федотов мне пишет. Ну, понятно, платные и платные, дело их. Так говорит Москва, первая заплатит за рекламу, пишет Кеша Вот. Кому? Это у нас должны покупать рекламу, а не мы у кого-то должны покупать рекламу. Нам наш эфир сам по себе реклама, зачем нам какая-то реклама у кого-то? Или вы предлагаете нам разыгрывать айфоны вкупе с кем-нибудь еще? А? Так, немножечко шпилечка. Без обид, по-братски. Не хотел никому наступить на горло, но... Да и не наступил на самом деле. Ну так, не хотел пованивать, но немножечко так получилось. Ну, правда. Ну, айфоны, может, разыграть? Давайте разыграем айфоны какие-нибудь. Вообще, комментарий нашего народа – это, в принципе, искусство, пишет 86-й. Я с вами соглашусь, 86-й. Юмора в нашем народе предостаточно. Я думаю, что это одна из сильнейших сторон, в принципе, наших людей – это юмор. При любых обстоятельствах – юмор. Я когда-то начал вдруг в эфире, помню, критиковать фильм, молодой был, дурак был, «В бой идут одни старики», и сказал, что нет, война выглядит не так, так война не выглядит. А потом я узнал от людей, которые, ну, то есть мне дали, по-моему, цитату даже Покрышкина, если не ошибаюсь, «Вот так война и выглядит», примерно, то есть было, по-моему, Покрышкин, да, по-моему, он сказал про этот фильм. Могу ошибиться, но, по-моему, он. И я так подумал, ничего себе, правда, что ли, как это такое может быть? Ну, конечно, война пехоты и авиации – это разная война, мы все понимаем. Но, тем не менее, о чем это может говорить? Что вот дух, да, присутствие духа, юмор, шутка хорошая, песня хорошая, вот. Это в нашем народе всегда присутствует, даже в самые тяжелые годы существования нашего, да. Мы все равно в себе это держим, у нас это есть, это нам помогает. Только не надо делать вид, что сейчас самые худшие годы, хорошо? Я вас прошу, я вас прошу. А вот в США так не считают, что у нас шутки классные. Вот у них-то как раз юмор отстой, пишет Александр II. Ну почему, у американцев тоже неплохой юмор. На самом деле весь стендап, который вы сейчас наблюдаете у нас здесь, это вполне себе американский стендап. Просто калькированный, переведенный и на нашу почву высаженный. Вполне, как видите, реализует себя, заходит, все нормально. Юмор, как мне видится, все-таки тоже переживает определенные этапы глобализации, да? То есть он становится везде примерно одинаковым. Ну, может быть, еще не до конца, но вот, по-моему, это так. Интернет в каком-то смысле переплавил все подходы к юмору в один. Или переплавляет, или продолжает переплавлять. Ну, как хотите. А прожарка, пишет Андрей. Ну, вот в том числе и прожарки все эти. Вы понимаете, что это все форматы, естественно, западные. Они не родились у нас, они родились там. А те же самые ток-шоу, это все западные форматы. Но это отдельно, да, мы сейчас про юмор. И даже когда вы смотрите в переводе, например, того же самого Луи Си Кей или Карлина, вы понимаете, что те вещи, которые нам сегодня кажутся свежими и интересными, но стендап, вы знаете, сейчас он в топе, на пике, ну, может быть, чуть-чуть пошел сейчас на спад, но тем не менее, вот, сейчас именно те парни, которые добились успеха в российском стендапе, они звезды медийные в России. Ну, давайте тоже здесь не будем скрывать этого. Но они делают то, что делали американцы, ну, там, 20, 30, 40 лет назад. То есть они просто проходят тот путь, который американцы прошли уже давным-давно, и в общем, нечему тут удивляться. Нечему тут удивляться. Ну, может, 40 я, конечно, и лишнего сказал, но 30 лет назад точно они это уже все прошли. Вот, вы можете взять Эдди Мёрфи, посмотреть его выступление, это там, конец 80-х, если я не ошибаюсь, вот, на огромные залы, ну и множество других разных выступлений разных комиков. И они делали вещи гораздо острее, интереснее, чем сейчас делают наши юмористы, потому что они, видимо, боятся все-таки. Они хотят денег заработать, они не хотят делать остросоциальный юмор, по большей части. Обратите на это внимание. Ну и поэтому оно вот такое, немножечко... Немножечко оно беззубое все. Ну и ладно. Самое забавное, что наши стендаперы это не отрицают, пишет Мамик. Ну а что отрицать? Это потому что правда. Будешь отрицать, будешь выглядеть идиотом. Ну, это, смысла в этом нет. Просто другое дело, что люди наши на это бросаются как на нечто новое, неожиданное и прямо с ума сходят по этим вещам. Оказывается, это уже все хоженое, езженное, и этим уже не удивить. Этим уже абсолютно не удивить. Это такая часть жизни, определенная ниша в тех странах, где стендап развивался давно и упорно. А у нас сейчас это вот все и вся. Все, КВН нам там неинтересен, там кривое зеркало закройте, все там Жванецкий не смешно, то, что он говорит, ну, там Царство Небесное. Вот, значит, все неинтересно, вот это вот. Вот есть такой юмор, а все остальное не юмор. Нет, все остальное тоже юмор. Вопрос в том, чтобы вы перестали, так скажем, упираться в один жанр какой-то. Вот. И, может быть, вернетесь тогда и к другим тем же самым миниатюрам, каким-то постановкам юмористическим всем. Хотя они это делают, в общем, да, я смотрел, ребята молодцы. Кривое зеркало закрыли 8 лет назад, пишет Деко. Очень жаль, я этого не знал, и мне все равно. На самом деле, я пытался привести какие-то примеры альтернативного юмора, ну, там, не знаю, уральские пельмени. Но их, наверное, тоже закрыли. И простите, пожалуйста. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Рушан,
да, Рушан, пожалуйста.
По поводу, вот, ну, как сказать, наших комиков, которые типа не трогают социальные темы, ну, да. По мне зашло очень сильно, как их забыл называется, ну, время накажет, они переделали ОРТ, вот эту передачу.
Ну, как вот понимаете, в чем наша беда, Рушан?
Да, как, ну, шикарно как... они сделали. Потом уральские
время накажет, они сделали.
Рублей, тоже шикарно.
Что-что?
Ну, уральские пельмени, где пенсию добавили на 1000 рублей.
Ага.
Ну, ролик вот этот вот.
Ну, понятно, понятно. Ну, короче говоря, американцы жестче делают гораздо. Я вот к этому. А по поводу «Время накажет», это они делали пародию. Это, по-моему, «Однажды в России» делали, если я не ошибаюсь. Вот. Азамат, да, Мусагалиев?
Да, да, да. Мне
талант
просто
его.
Супер шикарно был. Даже не, ну, там интересно, я на Ютубе найти не мог.
А-а-а.
Я нашел только...
Ну, естественно, самые правообладатели удаляют, вы как думаете? Чтобы вы деньги платили, чтобы вы с их площадки смотрели. Вы думаете, это удаляют цензуру, что ли?
Не знаю, но мне кажется, вот...
Нет.
Ну, вроде в глаз там сделано.
Не, они прикольно сделали. Значит, кто удаляет в интернете видео? На всякий случай, чтобы вы знали. Допустим, если какой-то канал выпускает юмористический продукт, у которого нет конкурентов. Сам канал и удаляет. Все пираченное он пытается заблочить сразу. Почему? Потому что ему нужно, чтобы вы с его площадки посмотрели. Все. С его соцсетей хотя бы даже. А лучше прям с его платной площадки, которая к нему привязана. И это, например, будет какая-нибудь площадка. Ну, если ТНТ, раньше у них был там ТНТ Премьер. Сейчас они, не знаю, ну, скорее всего, они вместе все равно, да, просто называется Премьер площадка. Значит, они будут выкладывать туда, а вам оттуда нужно будет смотреть, чтобы, ну, за денежку. Это же продукт, это же бизнес, это же деньги. Это же не просто так. Пошутили ребята весело и разбежались. Нет, это заработок. Но, опять же, это все уже было, и все это уже показывалось, и все эти сатирические номера были, и пародии были, и на что только пародии не было, вот. Но остроты, я имею в виду, вот, социальной, или, не дай бог, там, политической какой-то, конечно, не существует в современном стендапе, это все прекрасно понимают, что он там, ну, такой. Он вполне себе удобный, я так скажу, удобный, нормальный. Не то чтобы прямо хлёсткий больно. Нормальный. Да, так критикуют по мелочи всякое. Но не более того. Но от этого, например, мне ни холодно, ни жарко. Я объясню почему. Потому что я в юморе ищу юмор всегда. Мне главное, чтобы смешно было. Мне главное, чтобы... В каких условиях вы сидели? Барак? Обама? Все, мне достаточно. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пара биткоин-доллар, 23 075 долларов 20 центов за биткоин, евро 91.57, доллар 75.04, нефть Brent 51.57. Обзор печати. Злости из будущего. Как изменится жизнь россиян в 2021 году? Злости. Плохо там что-то будет. Смотрите в камеру. Мария Бутина о 18 месяцах в американских тюрьмах. Ботинки купил еще в Свердловске. Как Ельцин приходил руководить Москвой. Интересный исторический материал. Обратите внимание. Вечерняя Москва. Беспредельно добрый человек. Умер Миша Будорагин. Российским водителям рассказали о новых штрафах и ограничениях в 2021 году. Еще один материал. Цифры как прикрытие. Дизайн виртуальной одежды может со временем занять свою нишу в реальной экономике. И СМИ. Администрация Трампа готовит новые санкции по «Северному потоку-2». Значит, ссылка от «Вечерней Москвы» идет. Мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК бот Телеграм. Если пробок нет, то водители тупят. Ну что за напасть, пишет Макс. Я не знаю, сегодня ехал, Макс сам страдал изо всех сил. Не понимаю, в чем проблема, но люди оставляют дистанцию в 10 корпусов автомобильных. Такое ощущение, что решили смотреть все в смартфон в свой, а не на дорогу. Это просто беда какая-то. Ну, концентрация низкая очень за рулем у людей. Я не понимаю, то есть, с чем это связано. Почему так? Может, не просыпаются просто, когда рано. Это все происходит. Ну, либо боятся, потому что погода не очень, да. Вроде бы снежок какой-то на дороге, может быть, скользко. Боятся, поэтому держат такую дистанцию огромную. Но я бы не сказал, что на основных магистралях уж очень плохо. То есть двигаться можно. Понятно, что ты не можешь гонять прям так уж сильно, но двигаться можно нормально, с нормальной дистанцией. И вот сегодня почему-то особенно много я таких людей на дороге встретил. А какой тормозной путь при скорости 60, пишет Сильный. Сильный, но все-таки, когда вы идете в потоке, вы понимаете, что тормозной путь не только у вас. Тормозной путь и впереди идущего автомобиля тоже учитывается. Соответственно, если автомобиль перед вами идет, обязательно 10 корпусов перед ними, после него держать. Ну, хотя бы 3 держите, да и ладно. Он нажал на тормоз, вы нажали на тормоз. Хотя некоторые умудряются устроить потом паровозик на дороге, да? Друг друга поколотить там по несколько машин. Помыл машину, появилась вибрация от 80 до 90. Что это, пишет за плинтусом? Ну, я сейчас, конечно, выступлю в роли автомеханика небывалого. Скорее всего, когда вы мыли машину, вы один грузик с колеса сбили просто, и все. Ну, там грузик для балансировки колеса. Знаете, обычно сейчас вот, ну, на разных колесах по-разному, но на литье изнутри клеят грузик. Вот, возможно, вы его сбили каким-то образом, смыли просто, и все. И у вас, соответственно, разбалансировка произошла. И колесо бьет на скорости от 80 до 90. Заехать на шиномонтаж, посмотреть балансировку колес. Вот такой вариант я вам могу предложить. Наверное, это будет недорого, если особенно ничего не случилось, и причина в чем-то другом. Еще один тупой абсолютно вариант есть. Один раз я попадал на такой. Если недавно меняли колеса, вот, и после этого как-то мыли автомобиль, еще что-то, проверьте, может быть, открутилось колесо. Абсолютно тупо открутилось колесо. То есть оно не открутилось не полностью, оно у вас не улетело в сторону, нет, но у вас ослабились, соответственно, вот эти крепления, где это все прикручено, либо там гайка, либо болт, смотря как устроено, собственно, колесо. Посмотрите. Сейчас видел парадоксальную аварию, машина врезалась в зад другой на встречке, что за идиоты, пишет монтер. А можно мыть двигатель, пишет Никита. Серьезно спрашиваете? Можно мыть двигатель. Только нужно это делать с умом. Потому что люди, которые не умеют это делать, они вам могут набедокурить там с электрикой. Вот. А люди, которые умеют это делать, делают это, и у вас будет чистый двигатель, и все нормально. Грязь налипла на внутренней поверхности. Вариант тоже уместный, вполне себе. Иногда еще снег набивается в колесо. И из-за него может происходить разбалансировка. Но я так понимаю, что у человека не с этим проблема, он помыл. Может быть, помыли лед. Наморозился. Такой вариант еще возможен. То есть вот эти вот вещи можете проверить. Заехал в теплый бокс на внутренней стороне дисков, пока стоял, замерзла вода и разбалансировка дисков произошла, пишет Игорь. Ну да. Смыли грязь неравномерно, Алексей. Вариант тоже, пожалуйста. А какой бот правильный? Вот именно в какой вы сейчас написали, вот этот правильный. Понимаете? Вот вы сейчас написали в правильный бот. А какой бот правильный? Говорит МСК-бот, он называется. Диски ваши не промыли нормально, пишет Ирина, да. А зачем двигатель мыть, пишет Тоха. Тоха, ну а зачем руки мыть? А вот затем и двигатель мыть. Вы же понимаете, что двигатель – это такая история, особенно современный двигатель, да, турбированные двигатели, они сильно греются. И вот этот слой грязи, он, по сути, теплообмен нарушает в определенный момент, если уж совсем много грязи. Пыль какая-то, да, частички тех вот, ну, не масло, не масло, еще что-то, то есть технические вот эти вот смазки, еще что-то загрязненное, вот это все налипает. И в итоге, ну, у вас двигатель, в общем-то, в той степени, в которой он должен охлаждаться, в той степени, в которой он должен, если так можно выразиться, дышать, он не дышит, он лишнего греется. Зимой это небольшая проблема, поэтому зимой, в общем, никто, по-моему, двигатель особо не моет, и радиаторы не промывают в зиму, а в лето промывают, потому что жарко. И надо это сделать, почистить, убрать пыль, убрать грязь, убрать реагенты, которые везде набились. То есть, если взять ваш радиатор, который вы, например, никогда не моете, и попробовать его помыть, может оказаться, что вы сильно удивитесь, сколько там грязи вообще. А вся эта грязь, она мешает охлаждению двигателя, она мешает охлаждению нормальной работе автомобиля, сокращает его ресурс, ну... То есть я не могу это все объяснять, но зачем это объяснять, мне кажется, все это знают. И чистый двигатель – это красиво, пишет Артем. Тоже, кстати, вариант, вполне себе. Так, СМИ в России в 2021 году сообщают, значит, в 2021 году появятся новые запреты для курильщиков. Ограничения вступят в силу в январе. Вот такое сообщение прошло сейчас в средствах массовой информации. Есть пояснение, что конкретно будет... сделано, я вот сейчас себе хочу выделить, и чтобы уже сразу опубликовать в Телеграме, чтобы вдруг, если вы захотите, вы смогли прочитать. Вот, и ссылку дать. Секундочку. Вот, а ссылку, соответственно, я возьму с «Говорит Москва», но у нас что-то ребята не дали там пояснение, сразу там надо переходить, поэтому я пояснение это вытащил из новости. Запрет будет действовать в медицинских учреждениях, точках торговли, базах хлебоприемных пунктов, злаковых массивах, сенокосных угодьях, объектах образования, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся жидкостей и газов, а также в складских помещениях. Вот что поясняется. Так, и это объяснил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин агентству Prime. Меры предусмотрены постановлением правительства, по сути, от 25 сентября 2020 года об утверждении правил противопожарного режима. Исключением станут только зоны для курильщиков. Согласно закону, они должны быть снабжены специальной табличкой. Имейте в виду это. Курильщики – самая угнетаемая часть населения, пишет Григорий. Ну, в какой-то степени да, ну и опять же понятно, в какой степени и почему. Вот. И я думаю, что многие курильщики, в общем, да, даже рады быть угнетенными, потому что какой-то, опять же, в какой-то степени, уж не знаю, в какой, это дает им возможность попытаться в очередной раз избавиться от пагубной привычки. Никто еще не доказал, что курение вредит здоровью окружающих, пишет Макс. Понятно, Макс, интересно, но если человек не хочет принять что-то, то ему и невозможно это доказать. Соответственно, когда вы говорите, что вам кто-то что-то не доказал, давайте исходить из того, а хотите ли вы, чтобы вам кто-то что-то доказал? Алло, здравствуйте. Хотите ли вы это принять в итоге? Алло. Пожалуйста, говорите.
Алексей. Да. Меня зовут Артем. Я хотел историю сказать, как я наказал одного человека, который постоянно пялится в смартфон на дороге.
Да вы что? И как же вы это сделали?
Ну вот я ехал в пробке, и передо мной был мужик, который постоянно вот смотрел вот в этот телефон. Так. И каждый раз, когда мы трогались, мне приходилось ему так слегка сигналить. Я вообще не люблю, но вот пип, пип, вот так вот, и он трогался.
Ну да.
И на какой-то момент мы подъехали к такому большому перекрестку, там со стрелками туда налево, направо, так вот. И за перекрестком стояли гаишники, прям вот машина, несколько человек. И он стоит первый, я второй. Uh-huh. Вот мы стоим, я прям вижу в окно, как он сидит, смотрит. И загорается светофор, там стрелка направо, uh-huh. и какие-то машины поехали направо, налево, и в этот момент я ему посигналил. И он поехал прямо.
Так.
И прям на красный. И вот он едет, там еще перекресток такой с трамвайными путями, он так перекатывается, то есть он один, у нас стоит куча машин, вот он так переезжает, и гаишники его так вот принимают.
Ну, а если бы авария, если бы кто-то врезался в него и погиб?
Нет, понимаете, он очень спокойно едет, он прям посмотрел, никого нет, и поехал. Первую так потихонечку, прям, режим был такой, что вот ему никто не ехал. Там,
понятно, то есть человек, он даже не смотрит по сторонам, он, в принципе, ориентируется на то, посигналили ему или нет.
Да, но я ему перед этим говорю, вот несколько раз пять, наверное, и его обогнать нельзя, сидишь там, ну, уже и не нервничаешь даже. Ну, вот я решил ему вот так вот посигналить, думаю, ну, в конце концов, я же его не заставляю. Ну, если он смотрит на светофор, он не поедет. А он смотрит только в телефон, взял и поехал.
Ну, я понял. Ну, единственное, все-таки спасибо большое. Я считаю, что вы таким образом подвергли опасности окружающих. Вы уж простите, конечно. Вы вроде бы его наказали. Вот. И он, может, этого наказания-то и достоин. Ну, а вдруг бы кто-то ехал бы вот со стороны из-за того, что вот этот дурак выкатился, да, поехал, врезался бы в него еще чего-нибудь. Опасно очень. Вообще на дороге такая история, да, вот вы говорите, там, научил или еще что-то. Я вообще никого не учу на дороге, ничему. И я либо стараюсь каким-то образом пропетлять, ну, если мне нужно быстро, так, чтобы никому, ну, никого не задеть, ничего такого, чтобы не произошло, то есть быстро еду, с перестроениями еду, может быть, в какой-то степени опасно, может быть, в какой-то, но в целом обычно я на риск не иду, когда я за рулем, но я стараюсь, в общем, никому не мешать вообще. И я вот, кстати, к водителям, которые ездят, например, быстро, когда мне не нужно быстро, я еду спокойно абсолютно, я отношусь абсолютно нормально, если они вот этой быстротой не пытаются меня как-то задеть, не пытаются меня куда-то отжать, еще что-то. Ты едешь быстро, это твое дело, пожалуйста, все, я тебе не мешаю, главное, ты мне не мешай тоже. У меня нет такой привычки, что вот человек, например, мимо меня быстро проехал, и мне нужно срочно в погоню броситься за ним. Есть такие люди, я не понимаю, что у них в голове. Ты откуда знаешь, что у него? Может, он едет, у него жена рожает. Ты откуда знаешь? Может, у него кто-то умирает. Может, он сам умирает. Может быть, он опаздывает на самую важную встречу в его жизни. Да что ты с ним гоняешься? Отвали от него, пускай едет. Ну, он торопится, человек. Ну, бывает такое. Бывает. Ну, правда же, бывает, да? Я понимаю, что с точки зрения правил дорожного движения такого быть не должно. Но в жизни такое бывает. Ну, пускай едет. Главное, чтобы не мешал. Мне гораздо больше раздражают люди, которые не едут ни черта. Вот это ужасно. То есть он может встать в левой полосе и ехать кое-как вообще. Сидеть там, смотреть в телефон. То есть такое наплевательское отношение к окружающим. Вот это меня больше раздражает, если честно. А не тот, кто мимо меня пролетел пулей. Пролетел и пролетел, это его дело вообще. Но некоторые ни с того, ни с чего едут 40 по пустой дороге там, где можно 60. Раздражает, пишет кочевник. Я говорю, эти больше раздражают, правда. Просто накаляешься до предела. Вот сегодня я на таких, на троих попал. Ну вот, понимаете, одна вообще полоса, ну дорога односторонняя, одна полоса, ограничение 60, человек перед тобой едет 40, 30. Ну, как вы думаете, все ли возможности русского языка я использовал для того, чтобы описать происходящее на дороге сам для себя, вслух? Один, находясь за рулем, я описывал происходящее на дороге, конечно же, используя все возможности русского языка, абсолютно не отказывая себе ни в чем. Потому что, а по-другому я даже не знаю, что делать-то, что, таранить, что ли? И вот ты видишь, у тебя время-то бежит, а это так, 30, едет, потом раз, еще начинает притормаживать. Я не люблю сигналить людям, и если мне нужно, например, как-то поторопить водителя впереди, да, ну, побыстрее, может быть, старик, все-таки здесь ограничение 60, ты едешь 30, да, я так фарами просто немножко раз-раз,
Ну, и я сегодня тоже. Раз-раз, он еще медленнее поехал. Ну, то есть, ага, он теперь мне мстит. А, ну, понятно, ну, ладно. Молодец, все, ты меня научил. Я больше никогда не буду фарами перемаргивать кому-то, потому что ты вот и хотел ехать 30, теперь ты едешь 20 по улице, где надо было ехать 60. Ясно, ты гений, молодец, я тебя поздравляю, круто. Вместо того, чтобы просто ехать более-менее со средней скоростью потока, да? Просто держать улицу за собой. Если такой нервный на дороге, то тебе в автобус, пишет Федор. Федор, я вообще не нервный на дороге, и никто не нервный на дороге, но где откуда берутся нервы? Когда ты попадаешь явно туда, где люди начинают тупить. Вы обращали внимание, что когда вы едете по шоссе, на котором, например, ограничение там 100-120, все едут спокойно, даже не прибавляя плюс 20. 120 и едут. Редко кто топит быстрее. В основном все едут. Тут под Белоруссией, если вы ездили, еще когда границы там не закрывали и прочее. Тут едешь 120, и все. Тебе ничего не волнует. Ты абсолютно безмятежен. Ты не пытаешься кого-то догнать, перегнать, каким-то образом его отжать с дороги. Ну, едешь 120, и все. Ты получаешь от этого наслаждение полное. Но когда ты едешь по трассе, по которой там ограничение 90, да, и почему-то ты встречаешь автомобиль, который движется со скоростью 60 по трассе, ну, это начинает, понимаете, раздражать, никуда не деться. Тебе его нужно обгонять, значит, тебе нужно лезть на встречку. Лезть на встречку – это всегда риск больший, правильно? Потому что к тебе в лоб может кто-то прилететь. Ну... Это создание аварийных ситуаций, по факту. Просто этот человек, он создает не для себя аварийную ситуацию, а для всех остальных. Потому что за ним водитель начнет его обгонять, что-то не рассчитает, что-то пойдет не так. Ладно, еще есть отдельный разряд водителей, ну давайте честно, которых, когда они едут медленно, ты начинаешь просто там либо опережать, либо обгонять, и они что делают? Они нажимают на газ. То есть они еще и препятствуют, например, обгону. Это, ну, редкие, конечно, негодяи и подлецы, на мой взгляд. Ну, просто я не знаю, что в их голове. Старик, если ты едешь медленно, тебя уже начали обгонять, не препятствуй обгону, пропусти. Пропусти, а потом обгони, если ты вот спал до этого и вдруг проснулся и понял, что ты должен быть впереди. Ну, пропусти человека, потом обгони по возможности. Нет, нажимает на газ параллельно с тобой. Что это такое? Нарушение правил это все, пишет Феликс. Правильно, это нарушение правил, все. В США штрафуют за слишком низкую скорость на хайвеях, пишет Агафон. И правильно делают, кстати, Агафон. Правильно делают. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло?
Да, пожалуйста.
Роман, Москва, доброе утро.
Да, Роман, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Хотел дать совет людям, которые привыкли лапать, грубо говоря, телефон за рулем. У меня тоже была такая привычка долгое время.
Ну,
потом
да.
Я устал с этим бороться и купил просто себе эспандер резиновый. И как только мне хочется полапать телефон, я беру и лапаю эспандер. Реально помогло.
Да?
Да, переключился на эспандер, и руки стали крепче. И в телефон перестал.
Ну, у меня к телефону я так сделал. Я купил такую штуку, там магнит внутри, держалку. Она в дефлекторы, вот в эти вот воздуховоды, да, втыкается. Я воткнул ее просто, и все, и у меня на магнитике телефон висит. Если там кто-то что-то пишет, да, я это могу увидеть краем глаза. Отвечать я практически не отвечаю никогда. То есть это печатать, сидеть в машине неудобно. А позвонить удобно. Прям раз пальцем ткнул туда в какую-то секунду, и все, можно позвонить. Громкая связь, пожалуйста. Ничего не мешает.
Я для себя отрезал полностью,
полностью
все разговоры и...
Ну, может быть, правильно, еще лучше и так. Еще и лучше и так. Я согласен с вами.
Единственное, да. Что если очень хочется, голосовой набор, пожалуйста, сказал, машина позвонила.
Да, вообще классно. Вообще, на самом деле, классно. Это удобно. Но ни в коем случае вот не телефон, к уху, вот эти все дела. Спасибо вам большое. Самое опасное – это смс-ки строчить. Да, смс-ки – это прошлый век. Вот сидят все в этих чатах, еще что-то переписываются, картинки друг другу отсылают. В Инстаграме девочки сидят, любят. Вот. В Инстаграме листать. Ну что, так скучно за рулем сильно, да? Ну, конечно. Для любителей голосовых в WhatsApp это звездный час, пишет Гномб. Ну, вариант. Итог рассуждений. Нужно усложнить правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Нужно проверять психику, координацию движения. Не у всех хорошо с координацией, а машина – средство повышенной опасности, пишет 101 километр. Не такой у меня итог. Итог у меня такой. Мы с вами, ребята, страдаем перфекционизмом. У нас проблема, да, расстройство невротического спектра, перфекционизм называется. Мы ставим для себя невероятно высокие стандарты поведения везде, в том числе и на дороге. А есть люди, которые не ставят этих стандартов себе, этой планки они себе не задают. И они просто едут, как им удобно, они чувствуют себя хорошо. 30, где нужно 60, их это абсолютно никак не беспокоит. Они находятся в балансе с самими собой. А вы страдаете, потому что вы-то никогда не ездите 30 там, где можно 60. Вы ровно 60 и едете, чтобы, внимание, быть правильным. Нам надо понять, простите, пожалуйста, сейчас буду, это сеанс психотерапии, массовой. Нам нужно понять, что мир не идеален, братцы. Да, и как бы мы ни старались его сделать идеальным, идеальным он не будет. Соответственно, нам нужно просто понять, что это все пыль. Я не имею в виду водителей, которые ездят 30, ну, в принципе. Все это суета, пыль. И это ничего не меняет в вашей жизни. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. Вообще. Это просто ничто. Это просто то, о чем вообще думать даже не надо. И я в какой-то степени заставил вас сейчас об этом думать, да? Сам думаю. А потом думаю, да неправильно, зачем вообще об этом думать? Зачем вообще на это тратить время? Зачем вообще по этому поводу переживать? Это разве повод? А голосовые? Вы прям буддист, пишет кочевник. Если бы я был буддист-кочевник, если бы. Хотите, кстати, мне очень понравился анекдот про буддистов. Я рассказывал, не рассказывал, не помню. Оксана, я рассказывал анекдот про буддистов? Нет? Ну, значит, встречаются два буддиста. И один у другого спрашивает. Ну, как дела? Чем занят? Тот говорит. Да вот, смотрю на то, как лист опадает с дерева, танцуя в воздухе, медленно ложится на землю. А другой ему отвечает. А, все, суетишься? Вот. Если бы я был буддист настоящий. Если бы... Не в плане, как японские самураи, кстати, тоже были буддистами. На всякий случай, японские самураи были буддистами. Имейте это в виду, пожалуйста. Потому что мы привыкли, что буддисты — это какие-то люди в клубах, наркоманы обычно, да? Которые говорят, что они там как-то открыли в себе третий глаз или еще какой-нибудь глаз где-то они закрыли или открыли. Неважно. Значит, если бы я был буддистом, я бы себя, конечно, намного лучше чувствовал. Нет, в том-то и дело, что я везде вижу непорядок. А знаете, почему я вижу непорядок? Знаете, почему вы видите непорядок? Вы-то точно, я вас точно знаю. Вы все видите все проколы. Власти, других людей, не знаю, политиков, оппозиционных, провластных, каких угодно. Вы видите, какие они все неидеальные люди, да? Вы сами стремитесь к вымышленному идеалу. И вы страдаете перфекционизмом. И вам хочется, чтобы было так, как вы придумали, а оно не получается. Как вам такое? Ну, оно не получается. Потому что обязательно, обязательно при всех раскладах найдется идиот, который будет тупить в телефон. Найдется. Он найдется. Это ложечка дегтя. А любая ложечка дегтя, испортившая вашу бочку меда, абсолютно низводит до нуля психологически для вас весь эффект от бочки меда. Все. Вы больше не можете наслаждаться жизнью, потому что вы не достигли результата. Вы встретили что-то выпадающее из той системы, которую вы себе придумали. Вы хотите порядка. Но Эйнштейн сказал, может быть, в интернете так говорят, что это Эйнштейн сказал, что порядок нужен только дураку, гений руководит хаосом. Так что если вы сильно стремитесь к порядку, если вас сильно все раздражает, то, может, вы просто немножечко глупы. Я не про вас конкретно. Может быть, и я глуп, когда требую каких-то вещей невыполнимых. Ну, давайте обретем Соломонову мудрость. Давайте попробуем жить, понимая, что все это суета-сует. Как вам вариант? Единственная проблема, конечно, всегда, когда я прихожу к этой мысли, заключается в том, какого черта тогда мы работаем. И здесь, конечно, я никогда не нахожу ответа. Никакого. Зачем тогда? Это же суета тоже. Ну и вообще вся журналистская работа, по-честному, разве не суета? Ну, какие-то каждодневные обсуждения новостей, написание этих новостей.
Что там Виктория Боня сказала, еще что-нибудь? Какой там телефон, где вышел? Не суета, нет? Конечно, суета. То есть вот такой вот парадокс. Человек, который советует вам не суетиться, выбрал одну из самых суетливых профессий и решил в ней себя реализовать. Скажите мне, разве я не идиот? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, декабрь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 6 баллов пробки в Москве. Евро 91.56, доллар 75.02, нефть Brent 51.59 и пара биткоин-доллар 23 115 долларов 68 центов за один биткоин. Вот несколько человек мне уже написали, что некоторые губернаторы объявили 31 декабря выходным с отработкой 26 декабря. Так везде будет и выходной или нет, не понимаю, пишет Сергей. Зизидрон пишет, что-нибудь слышно. Собянин сказал, работаем мы 31-го, не работаем, спасибо. Я не слышал, чтобы Собянин такое сказал. Надеюсь, что не пропустил этот момент. Если пропустил, вы меня поправьте, скорректируйте. Но, по-моему, еще не говорил. А что, 6 баллов уже в 9 утра, что происходит, пишет АК. АК, да что происходит? Снежок немножечко выпадает, и начинаются проблемы. Не умеют люди ездить в этих условиях. Ну, к этому надо привыкнуть, это надо принять. По поводу 31 декабря. Если кто не разобрался, ситуация следующая. Значит, идем со слов президента. Ну, круче не будет уже. Если президент сказал, значит, так оно и есть. Он сказал, что сами определяйте, значит, губернаторы, руководители регионов, определяйте сами. 31-е будет выходным или нет. В этом году так. А в следующем году, ну, то есть он говорит, надо, может быть, на следующий год уже на федеральном уровне это все принять. Вот, выходных у нас много, одним больше, одним меньше, в общем, хуже не будет. И я так понимаю, что в следующем году уже 31 число будет официально на федеральном уровне названо выходным днем, и вопрос будет наконец-таки закрыт. В этом году опять все на усмотрение местных властей. Соответственно, в каком бы регионе вы ни жили, ждите заявления от своих местных руководителей. Да, в Москве, естественно, это Сергей Собянин, да. Мы в январе отработали за 31-е, если сделают выходной без отработки, то надо будет клянчить на 29-е, за 30-е отработали в ноябре, пишет Шнайдер. Купил несколько лет назад биткоины по 10, дождался, пишет Константин. Да, Константин, главное, если что, там вовремя продать, вовремя, да? Не хочу 31 декабря отдыхать, пишет Григорий. Григорий, давайте попробуем все вместе поразмыслить на эту тему. Вот президент говорит, одним выходным больше, хуже от этого не будет. Я не знаю. По моим ощущениям, у нас немало праздников. Я никогда не против того, чтобы отдохнуть лишний раз. Но есть такой комплекс трудоголика, а в определенный момент он во мне развился, объективно говоря, не буду скрывать. Человек, который даже, в общем, отпуск не очень хочет брать, потому что, ну как же, а кто же будет работать тогда? Это странновато. Вся эта история может в итоге вас, например, привести, меня не привела, но вас может привести к выгоранию, да, и к ненависти к собственной работе вообще в целом, да. Надо отдыхать. Надо уметь отдыхать, потому что человек, который не умеет отдыхать, он и работать не может на 100%. Это очень просто, элементарно из спорта мы можем посмотреть, из физкультуры. Если вы будете каждый день ходить в спортзал, то вы просто надорветесь, а результата не получите, вы истощите организм. А если вы будете правильно ходить в спортзал в правильные дни и при этом соблюдать, например, хорошую там, диету, то есть это хорошее правильное питание, если вы будете при этом соблюдать режим, ложиться спать, то есть отдыхать давать организму, то вы добьетесь гораздо больших результатов за гораздо меньшее время и без психологических надрывов, потерь и депрессий каких-то или еще чего-то прочего плохого, срывов, не дай бог. Потому что я вижу, вижу, как люди срываются. Это касается того, как люди пытаются худеть, если, например, они знают, что у них лишний вес, они худеют сразу там на 20-30 килограммов, да, просто потому что ничего не едят, потом срываются, потому что психологически это невозможно, ты себя морешь голодом по факту самостоятельно по какой-то вот странной причине. Все нужно делать аккуратно. И все нужно делать спокойно, и нужно давать себе отдыхать. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Доброе утро, Алексей. Меня Павел зовут. У меня просто вот так, по поводу работы такое изречение. Знаете, кто-то живет для того, чтобы работать, а кто-то работает для того, чтобы жить. Угу. И исходя из этого, вот просто мне кажется, многим людям на самом деле вот это как военным на войне, знаете, ну, надо воевать, все понятно. Угу. А вот приходит мирная жизнь, и здесь совершенно другой, ну, другие задачи. Угу. На войне как бы проще. Все понятно, враг там, ты защищаешься или наступаешь. Угу. И то же самое здесь, понимаете, удобнее работать, чем, конечно, заниматься воспитанием детей, проводить время с семьей. Ну, каждый как бы свой выбор делает. Вот я, например, ну, ведь, ну, например, больше отдыхать надо.
Ну, я понял, то есть это такое, вы думаете, вот этот трудоголизм в некоторых, это попытка, да, побега от всех остальных забот.
Это уйти от другой жизни, это уход от другой жизни, ну, просто проще сказать, я на работе, я работаю.
И все.
Там, все, и уехал. Все, что там в семье происходит, что с родителями происходит, что с родственниками происходит, как бы, ну, я работаю, отмазка.
Понимаете? Интересно, никогда не слышал такого подхода вообще. Может быть, в этом и есть такая здравая логика. Спасибо вам большое. Языком молоть, не мешки ворочить, пишет Хан Касим. Видимо, ворочая мешки в тот момент, когда пишет нам в Телеграм. 7373948. Люблю такие посылы и готов их поддержать. И с чего начнем? Какие книги сожжем? Чьи первые? Давайте, что, Толстого, Достоевского, что сожжем? Все языком ворочали, понимаете? Мешками не ворочали эти люди. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
Да, я за то, чтобы просто сместили немножко эти праздники, 31 число, такой запасной день, потому что как раз в силу трудоголизма не всегда удается закупиться или там какой-то подарок там, да, всем прямо именно... К Новому году. Но просто по поводу праздника получается, знаете как, если берешь две недели отпуска, там чуть больше, ну, в лучшем случае обычно, вот, да, там начальник кривится. То есть нет такого, что вот, ты заслужил свой отпуск, и у тебя есть право побыть с семьей, с детьми, нормально съездить, а не там торопиться куда-то в попыхах. И вот эти, там, не знаю, там, это неделя новогодняя, вот если ей правильно распорядиться, это прекрасное время, чтобы побыть с семьей.
Я понял вас, спасибо. Днище обсуждать какие-то выходные. Тем, что ли, нет, пишет 55-й. Вот почему 55-й так говорит, что это днище? Вот мне прям даже интересно. Может, вы нам объясните всем. Ну, мне хотя бы. Потому что, может, другие сразу поняли. А я вот не понимаю. Почему днище? Смотрите, есть темы, которые раздувают из ничего, и они на самом деле никого не касаются, и люди по какой-то странной причине начинают думать, что эти темы их касаются. Ну, такие псевдотемы. Часто, кстати, это политические именно темы. То есть, когда вам начинают навязывать необходимость обсуждения и вообще дум о той или ином человеке каком-то, политическом лидере или там еще ком-то, здесь абсолютно прямое влияние на вашу жизнь. Всех россиян работающих, всех вообще. Как это не важно? Мне кажется, это как раз важно. Да, можно обсуждать, конечно, там, трусы, не трусы. Можно, можно. Ну и что, мне-то с этого? Ну, политическая борьба там разворачивается у людей. Окей, понятно, понятно. Ставки ясные, да. Куда стремятся люди, ясно. Дальше чего? Ну вот меня напрямую четко касается, что вот это выходной и всех касается. Ну, как зарплаты наши нас всех касаются, да? Там цена на проезд в метро. Вот кажется, что это какая-то действительно суета. Что об этом говорить там? На рубль где-то что-то подорожало. Цена на бензин. Но это же всех касается. Это как раз тема, которая касается всех. Наша жизнь конкретно зависит вот от этих вот маленьких вещей. Они поэтому и не маленькие на самом деле. Они просто выглядят такими. А почему-то вещи ничтожные выглядят глобально. И нам навязывают их необходимость некую, да? Необходимость этих вещей. А нет никакой необходимости не в том, чтобы следить за этими вещами, чтобы говорить о них. На самом деле нет. Вот. Ну, странно. Вот объясните мне 555-й, почему вы так вот говорите, что выходные обсуждать – это отстой. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Хотела бы высказаться на тему 31
да.
декабря. Вы знаете, у меня день рождения 10 января. Угу. И вот когда большая неделя выходных, и все уже знакомые, родственники одурели от праздников, и не могут есть, наступает мой день рождения. Вот я за то, чтобы 31 декабря был выходным днем, а после Рождества эти праздники заканчивались.
Угу. Ну, понял, спасибо. Ну, у вас такой абсолютно подход в этом смысле персональный. Что касается вообще отдыха и всего. В Госдуме сейчас предложили временно закрыть авиасообщения с другими странами. В распоряжении журналистов оказалось письмо депутата Ивана Сухарева на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Причиной обращения стал новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании и ряде других стран. Вы знаете, да? Сейчас есть подозрение, что этот штамм, он может быть... Он может быть... Никак не реагирует на те вакцины, которые... изобрело, успело общество, да, обкатать как-то и вывести на рынок за тот, в тот момент, пока мы болели вот конкретно тем штаммом. Это новый штамм, еще пока никто не знает, как против него, например, вакцина будет действовать и будет ли вообще действовать. Опасения у людей. Сейчас Россия, напоминают нам, ограничила полеты в Британию, однако вот Сухарев в письме настаивает на ограничении перелетов во все страны. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм в России не обнаружен. Я думаю, что еще, конечно, обнаружат. Это во-первых. А во-вторых, запрет полетов, с одной стороны, да, вот я не знаю, почему люди мотаются сейчас, и сам я этого не делаю, но и с одной стороны, я поддержал такую инициативу. Потому что если сейчас придет новый штамм, и, например, против него вакцина будет недейственна, ну, я так предполагаю, то получается, что вся наша работа, вот вся вообще, общая наша, да, работа на смарку абсолютно. С другой стороны, я знаю, как у нас, и не только у нас, во всем мире сейчас страдает авиаотрасль. Ну, то есть, когда и если им никуда нельзя летать, компании одна за другой разоряются просто, и все. Ну, то есть, они не знают, чем платить деньги людям, они не знают, что с этим делать, и просто отрасль загибается, умирает. У нас здесь совершенно недавно вот уже презентовали на наших двигателях МС-21, прямо на отечественных двигателях пролетел, показал, что у нас вот новый движок готов, работает, смотрите, как здорово. Если не будет авиасообщения, если не будет развиваться авиасообщение, не будет развиваться вообще эта вся индустрия, да, то, наверное, и промышленность начнет стагнировать. И, сейчас, по сути, она только у нас вот рождается. Если в военной авиации у нас все-таки есть очевидные успехи, то в пассажирской авиации, в гражданской авиации у нас успехов многие годы не было просто, и все. Потому что такое ощущение все было, ну, еще, наверное, в 90-е просто уничтожено, и все. Нечем было тут вообще хвастать и нечего было показать. Вот первый такой пробный шар, тяжелый очень, да, к запуску был. Это, конечно, сухой суперджет. С такой болью это все происходило. Столько критики было высказано по поводу этого самолета. Их сделано было не так много. Сейчас они летают. При этом у них были, мы знаем, да, сухим были инциденты. Вот. Если посмотреть в процентном соотношении инцидентов, ничуть, собственно, не больше, чем у Боинга 737-го, но информационно сухой суперджет стирают в порошок до сих пор. То есть такое ощущение, что некоторые люди, ну, просто не хотят, чтобы у нас развивалось самолетостроение. И вот в этих всех условиях еще и убивать авиасообщение, в принципе... А это не что иное, как убивать его, потому что по-другому никак. Но, с другой стороны, кому нужно авиасообщение, если люди умирают? Да, тоже вот такой вариант. Ну да, у тебя есть авиасообщение, да, ты там делаешь самолеты, а народ у тебя умирает от какого-то нового штамма. То есть ситуация плохая. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это у вас Роман из Москвы.
Пожалуйста,
Алексей,
Роман.
Ну вот, вопреки всему, я вот на прошлой неделе, в воскресенье, прилетел из Турции, из Стамбула. Мы слетали с женой, с младшим сыном, старших оставили учиться на удаленке.
А это не по работе, видимо, да?
Нет, это не по работе, это чисто отдохнуть. Расскажу, почему как бы мы это сделали. Ну, давайте. Во-первых, мы считаем, что это безопаснее, чем ездить на метро, потому что в Стамбуле сейчас все закрыто, особенно по выходным, турков из дома не выпускают, и они все сидят дома. Значит, на улицах туристов мало, соответственно, ты можешь зайти посмотреть все достопримечательности, они открыты, что Святая София, что все дворцы, замки и все остальное, все работает. Угу. Значит, у нас антитела, мы все переболели, и поэтому мы считаем, что мы съездили безопасно. Мы все увидели, мы не были нигде ни в толчье, ни в скоплении народа. Ну да, по прилету сдали анализ еще раз на ковид.
Все в порядке.
Значит, отправили их на госуслуги, ничего в этом сложного нету. Если разрешают нам летать, ну, прекрасно, значит, можно летать.
Ну, вот видите, здесь же история...
На Алтай и на Дальнем Востоке.
История прошла про... Простите, да, история сейчас пошла про вот этот новый штамм. Да. Вот в чем проблема.
Ну и раз мы переболели, я думаю, что у нас уже есть антитела, то нам никакой штамм этот новый, ну, и даже если мы вдруг им повторно как-то заболеем, то, скорее всего, это как и вся любая другая болезнь, она пройдет незамеченно.
В том-то и дело, вот помните, когда мы говорили про вакцинацию, и в том числе вакцинацию от гриппа, я вот говорил, надо бы, наверное, и от гриппа тоже прививаться. Некоторые люди, полагаю, они лучше разбираются в теме, чем я, они сказали, практически бесполезно, потому что грипп все время вот новый штамм его появляется, то есть он все время мутирует, и ты прививаешься, по сути, от одного гриппа, а тебе приходит другой, и ты можешь им заболеть. Такая же история, как я понимаю, и с коронавирусом. То есть если вы переболели одним коронавирусом, это совершенно не гарантирует вам того, что вы не переболеете другим, ведь он новый.
Абсолютно точно, но также не гарантирует, что я не переболею им сейчас, пока более-менее спокойно, благоприятная обстановка, или не буду болеть им потом, когда будут переполнены, заполнены по второму кругу больницы все, и это будет гораздо сложнее и тяжелее.
Я понял, спасибо. То есть какое-то вот такое, я даже не знаю, как охарактеризовать ваше отношение, его, наверное, можно назвать в какой-то смысле прагматичным, но при этом присутствует и фатализм определенный. То есть это довольно странное сочетание, по сути, оксюморон, такой вот прагматичный фатализм. Может такое быть или не может быть такого? Или я... Пусть устраивают авиаэкскурсии, кружок вокруг МКАДа, стюардессы расскажут о том, где пролетают, пишет мастер. Да в Гамалее же сказали, что вирус есть вирус. Одно и то же, и вакцина действует напротив любого, пишет АК. Хорошо, если так. Я привык доверять нашим специалистам, но оставляю вот это небольшое «но» до того момента, пока мы не увидим на деле, что вот так оно или не так. Понимаете, да? Англичане вымазались до предела в мюнхенском сговоре, опоздали на войну, презираю их за это. Может быть, кто-нибудь выскажется по этому вопросу, пишет 86-й. 86-й, не до этого сейчас. Москву и Петербург надо тоже закрыть, пишет Григорий. Прививаешься от известных штаммов гриппа, этим сокращаешь вероятность заболевания. Так что привет вашим специалистам. Прививаешься от известных штаммов гриппа, этим сокращаешь заболевание. То есть все-таки это полезно, это хорошо, и прививку в любом случае надо делать и так далее. Понял, Дмитрий, спасибо большое. Сам-то не заболеет, а нам привезет, пишет мастер. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Если паспорта переболевших везти, пусть ездят. Я, кстати, думал на поезде доехать до родителей, да, вот, может быть, как-то вот в праздники. У меня возник вопрос в голове, потому что когда я смотрел, как вот можно покупать места в поезд, я так понял, в поезде никакого шахматного порядка нет? Ну, потому что места можно купить абсолютно одно рядом с другим. И вот это у меня вызвало некое недоумение. Ну, то есть вопрос в голове возник, а как так? Ну, то есть вот представляете себе купе? Да, на 4 человека, допустим, если вы в купе едете. Хотя, если я еду один, я предпочту всегда какой-то открытый такой вагон без вот этих купе дурацких. Ну, это мое мнение, это мое ощущение. Потому что купе, если вдруг какой-то один нерадивый сосед, это гораздо хуже, чем вот когда вагон открыт. Значит, вот в купе вы там дышите в этих... сколько там кубов в этом купе? 4, может, куба? Ну, вот вы дышите этим воздухом все вместе, да? У вас там 4 человека. Ну что, каковы ваши шансы не заболеть, если кто-то из вас больной? Я думаю, что невелики эти шансы, правда? А шахматного порядка никакого нет. А есть ли вообще смысл в этом шахматном порядке? Не знаю. Вот в кино есть, говорят, смысл. И заполняемость кинотеатров у нас сейчас по закону 25%. А в кино я сижу 2 часа, например, да? А в кино я нахожусь в огромном пространстве, огромном. То есть эти залы, они большие обычно очень, да? То есть там воздух, система вентиляции, все что угодно. В купе я нахожусь в маленьком замкнутом пространстве с 4 людьми на протяжении, например, суток. Есть ощущение, что что-то недопридумано, недодумано. Есть ощущение некого просчета. Или я чего-то не понимаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий из Москвы.
Да, пожалуйста.
Знаете, я бы вас предостерегал. Не надо ни паспортов сейчас, ничего. Нужно... Обязательно в эти праздники, они получаются все равно длинные. Ну, побыть дома, отсидеться. Я знаком с вирусологией немножечко, да, вот это слово немножечко в советской армии еще есть.
Угу.
И я хотел вас просто-напросто, вот, хорошо с самого начала сказал президент, только победим, если отсидимся, нужно переждать. Если кто-то даже поедет один во всем вагоне, угу, я боюсь, что заболеем все. Угу. Поэтому будьте осторожнее. Сейчас... Все в разной форме все равно, скорее всего, переболеем, потому что, ну...
Понимаете, вы говорите все правильно. На самом деле, я вот нисколько
очень
даже...
Очень хочется съездить, конечно.
И даже, я просто знаю, что люди едут, и все. При том, что мы можем это говорить. Но едут, и вот, все. Ну, а как?
Ну, мы обязаны, по-моему, если есть какой-то разум, ну, пытаться людям объяснить. Хотя бы так, хотя бы через радио, хотя бы через вашу популярную передачу.
О, спасибо за эту высокую оценку.
Да. Очень серьезная штука, с которой... Бороться пока лекарствами не получается. Получается только переболеть. Это очень серьезная вещь, ребята.
Я понял, спасибо.
Это проходит в очень серьезной форме.
Спасибо.
Спасибо, извините.
Спасибо. Не-не-не, а за что? Нет, спасибо большое за ваше мнение и за то, что вот вы, собственно говоря, предостерегаете всех. А что мешает купить купе, пишет Егор Егоров. Ну, Егор Егоров, родной вы наш человек. Ну, может быть, я и могу это сделать. Я же спрашиваю вообще в целом, как бы, о ситуации. Понимаете, в чем дело? Может быть, я и могу. Ну, конкретно 99,9%, например, не могут. Да и я не хочу такие деньги тратить, если честно. Ну, правда. Ну, прям неохота. Куда? Зачем сидеть там в этом купе одному? Ну, ты все равно идешь в уборную, она все равно одна на весь вагон. И что? Получится там так, чтобы прям совсем все стерильно, аккуратно. А зачем на поезде? Можно на машине безопасно доехать, пишет ДДТшник. Ну, безопасно, вопрос, конечно, интересный. Если бы я ехал в Питер, я бы с вами согласился. Но когда ты едешь по М5... Вопрос безопасности стоит чуть острее, потому что именно тебе нужно все-таки иной раз обгонять. Какой-нибудь трактор, который по трассе едет 40 км в час, например. А дальнобойщиков, которые едут очень и очень медленно, если особенно погода нехорошая. Тебе все время нужно дергаться, и все время тебе самое главное, это самое ужасное, даже если ты не дергаешься, выезжает в лоб кто-нибудь. Обязательно. Это прямо закономерно, это даже можете, проверено опытом, можете даже не сомневаться, обязательно вам будут выезжать в лоб, обязательно перед вами будут там кого-то обгонять усиленно, вместо того, чтобы сделать это чуть позже. Приятель ездил в Краснодар, выкупал купе с СУ, с санузлом, видимо, да, Руслан? Чего, купе? Поезд выкупай сразу, пишет Панк 13. Конечно, вот так в итоге прицепным вагоном, как некоторые артисты у нас, самые знаменитые, путешествовали и, может быть, и путешествуют по России, когда устраивают или устраивали ЧОС, да, они цепляли свой вагон к поездам и их тащили на этом поезде. Знаете, да, эту историю? Эх, а на Бэхе-то всего 136 лошадей, пишет АМС. Не, машина сбалансированная, она динамичная, нормально. Для обгона хватает, для всего хватает. Летом было волшебно гулять по Питеру без китайцев. В Эрмитаже нас было 15 человек, пишет Ильич. Ну, вы же понимаете, что с одной стороны это волшебно, а с другой стороны, если по 15 человек будут ходить в Эрмитаж, рано или поздно закончатся деньги на то, чтобы этот Эрмитаж содержать, и просто он работать не сможет. Такая вот она... экономика. 9:30 новости.
9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Доброе утро всем. Обзор печати. Злости из будущего. Как изменится жизнь россиян в 2021 году? Смотрите в камеру. Мария Бутина о 18 месяцах в американских тюрьмах. Ботинки купил еще в Свердловске, как Ельцин приходил руководить Москвой. Вечерняя Москва. Беспредельно добрый человек. Умер Миша Бударагин. Российским водителям рассказали о новых штрафах и ограничениях в 2021 году. Кое-что мы даже успели обсудить вроде. Цифры как прикрытие. Дизайн виртуальной одежды может со временем занять свою нишу в реальной экономике. Это вечерняя Москва. Ну и из актуального. Администрация Трампа готовит новые санкции по Северному потоку 2. А мы идем дальше. Следим за курсами, смотрим, как у нас торгуется сейчас евро 91.63, доллар 75.10, нефть Brent 51.34 и пара биткоин доллар 22 955 долларов, 22 цента за один биткоин. Интересная новость пришла, по-моему, где у нас там, Тульская область. РПЦ сейчас начинает проверку по факту покупки москвичом храма 19 века в Тульской области. Мужчина приобрел его на Авито за 186 тысяч 300 рублей, что вдвое ниже первоначальной стоимости, как сообщается. Ранее владельцем здания и земельного участка была жительница Тулы, имущество которой выставили на торги из-за банкротства. В Белевской епархии сообщили ТАСС, что пока не располагают информацию о прошедших торгах и будут разбираться в ситуации. Храм в Завалове – объект культурного наследия регионального значения, который с 1968 года находится под государственной охраной. Все это пишет наш телеграм-канал «Говорит Москва». Подписывайтесь. Вот. Не забывайте и про меня. Я там себе эту новость забрал, подписал. То трехкомнатные квартиры в Иркуте по 60 тысяч, то храм 19 века за 168. И просто я напоминаю, что квадратный метр в Москве, я написал больше 200 тысяч. На самом деле он даже больше, чем то, что я написал. Там и 220 средний. А если посмотреть по районам, там и 400 тысяч, и 450, и все что угодно. Просто квадратный метр в Москве. Здесь человек покупает землю, на которой стоит храм 19 века, объект культурного наследия, на Авито за 186 тысяч рублей. И теперь РПЦ будет разбираться по этому поводу. Вспоминаются, конечно, некоторые священники. Есть, я уверен, хорошие люди среди них, но есть и другие, да, в ботинках Louis Vuitton и на дорогих автомобилях, что не было 186 тысяч рублей или даже в два раза больше. То есть это поразительно абсолютно. И вот теперь будет проверка. Проверка чего? Проверка того, что наплевательское отношение было к этому храму, или что? Что вот они конкретно будут проверять? Я посмотрел фотографию состояния храма. Оно, я так понимаю, аварийное, крайне аварийное. То есть это абсолютно непригодное ни к чему на данный момент здание. Его нужно, безусловно, реставрировать. Вот. Здесь, наверное, они опасаются, что здание могут снести или начать использовать не по назначению. Но так а раньше где все были? Раньше чем все занимались? Почему никто за этим объектом не следил? Почему его не восстанавливали? Куда? Или денег вообще не было? Или деньги были, тогда куда они шли? Там руины, а не храм, пишет Сергей. Сергей, ну, такое отношение к своей истории, понимаете, оно же непозволительно. Руины не руины, надо, значит, восстанавливать эти руины. В конце концов, когда беда случилась с Нотр-Дам де Пари, весь мир облился слезами в этот момент. Весь мир деньги сбрасывал на восстановление Нотр-Дам-де-Пари. То есть это было шоком для всех людей. Весь, как говорится, цивилизованный мир, вот это вот все. И в России люди невероятно по этому поводу расстраивались. Вот тебе здесь, Тульская область. Это рядом с Москвой. Правильно? Ну что, вы же в Тулу, наверное, ездили, пряники-то ели, самовары смотрели, Кремль местный смотрели. Кстати, очень хорошо там все восстановили, красиво выглядит. Вот. Тульская область. Это у нас под боком вот здесь. И храм стоит 19 века в непригодном каком-то виде и состоянии. Это вообще нормально? Нет. чем люди занимаются, я не понимаю. Может, он для восстановления купил, никто ничего не знает, пишет АМС. АМС, вы знаете, у меня была такая идея когда-то, я думал, а вот вообще вот эти храмы стоят, а их может просто можно купить и восстановить или еще что-то. По-моему, дело-то хорошее. Если ездить по разным городам России, я, кстати, не говорю о том, какой вы религии человек, вообще религиозный вы человек, верующий, неверующий, вы ездите по городам России, и что самое древнее там есть, что самое такое примечательное там есть, ну, обычно это либо фортификационные сооружения какие-то, да, там в виде Кремлей и прочее, либо храмы. Соответственно, православные. Это обычно самое старое, что есть в наших городах. Самая такая древняя архитектура, которая дошла до наших дней. По-моему, правильно, когда восстанавливают ее. По-моему, правильно, когда это берегут. Разве нет? Вторую мировую пережил, большевиков пережил, пишет Григорий. Ну да, помните, как в ролике «Кибердеревня»? «We don't need to restore historical monuments anymore», пишет Дмитрий. А что же сама РПЦ этот храм не выкупила? У РПЦ денег больше, чем у «Газпрома», или опять хотят на халяву забрать, пишет Сергей. Ну, у меня вот и возник такой вопрос, а что это сами-то не выкупили? Как такое может быть? Вот не было 186 тысяч, что ли, на этот кусок земли? Почему человек его покупает через Авито? Ну, это серьезно, это очень странно. А теперь нужно разбирательство устраивать. Ну да, конечно. Ну, отнимите у него эту землю, этого мужика. У нас в районе дачи священник на свои деньги восстанавливал церковь. Много лет его убили, и теперь церковь стоит недостроенная в запустении, пишет А.М. Тверь, Калининский район, деревня Броды, видимо, стоит такой же храм, и всем наплевать. Ренат пишет, всем наплевать, никто ничего не делает, никто никак не собирается ничего восстанавливать, видимо, да? После такой новости разговоры о коррупции, конечно, теряют смысл, в принципе, пишет 86-й. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте, говорите.
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Вот, смотрите, вот по храмам, да, на территории России, вот много же храмов, 18-19, которые заброшены стоят.
Ну да.
А тем самым в Москве в каждом дворе их строят. Ну, может быть, эти деньги направить в регионы, чтобы там восстановить храмы? Ну, не строить в Москве, а концентрировать здесь.
Я понимаю, но в Москве почему их строят? Наверное, потому что в определенный момент все-таки там советский режим уничтожил многое. И вроде бы пытаются, может быть, восстановить некий баланс, во-первых. Во-вторых, в Москве приход какой-никакой есть, а приход, давайте сейчас будем рассуждать, как коммерсанты, к сожалению, нам придется, да, это какие-никакие деньги. А если мы говорим о каких-то деревнях, вот, например, там, в Тульской губернии, как нас принято говорить, получается, что кто-то, ну, там прихода нет, скорее всего, да?
И, ну да, и не да, прихода мало, да.
И не предвидится. То есть этот храм, его можно восстановить только ради самого этого храма.
Ну, это же исторические храмы, если вот. Даже 18-19, и в первую очередь надо их восстанавливать, в первую очередь.
В целом я с вами согласен, но получается, что там служить будет практически бесполезно, потому что нет прихода.
Ну, из финансовой точки зрения, вот. Я согласен, да.
Вот,
да,
да. Вот. Поэтому у меня, в общем, да. Со всех сторон вот эта ситуация удивляет. То есть надо тогда отнестись к этому как к объекту культурного наследия и, собственно, искать людей, которые хотят культуру нашу сохранять.
Совершенно да? Верно. Либо с финансирование со стороны государства федерального.
Ну, вот вариант такой.
Исторических храмов, да.
Вариант такой. Спасибо большое. Например, если есть люди, которые, ну, верующие люди, у которых деньги... Ну, есть же такие люди, они верующие, при этом у них есть деньги. Допустим, это бизнесмены какие-то. Почему им не разрешить покупать, условно говоря, такую землю, где стоит храм? Почему им даже не разрешить в каком-то смысле, в кавычках, купить храм без права перепродажи и с условием восстановления? Я в определенный момент нарвался на материал такой. Может, кстати, это разрешено у нас, я просто не знаю, тогда меня просто эта история тогда удивляет еще больше. Я нарвался на какой материал? Можно купить, например, ну, старое здание, чуть ли не замок в Европе за евро.
И, значит, поразительно, как так? Потом я начал разбираться в этой теме и узнал, что это повсеместная вполне себе практика некоторых стран, обладающих серьезным культурным наследием, но не способных восстановить это все за государственный счет. Они продают людям, например, какое-нибудь историческое поместье за евро. Но там есть некоторые условия. Ты не можешь продать это. Да? Ты не можешь ни в коем случае снести и сломать. Ты обязан восстановить. То есть, если ты, например, взял и не восстанавливаешь, не ведешь работы по этому поводу, если нет никакого движения в эту сторону, у тебя просто заберут и все. То есть, и весь смысл заключается в том, что ты, да, контракт ты подписываешь за 1 евро, безусловно, но тебе нужно вложить много, там, может быть, миллионы евро для того, чтобы это все восстановить. И, по сути, тебе это дают под восстановление, и да, ты временно, условно говоря, владелец этого, но временно. И люди берут и восстанавливают, и да, в каком-то смысле они в этом поместье могут жить какое-то время, ну, например, свою жизнь. Но зато по итогу люди получают восстановленное нормальное здание и прилежащие какие-то территории, в которые вложены средства конкретного вот этого человека, потому что он, например, всегда хотел жить в поместье. Ну, хорошо. Зачем ему строить новое поместье, когда есть старое, его просто нужно восстановить? Пусть живет здесь, какие проблемы. В Москве такая практика тоже есть, пишет Молчун. Ну и правильно. В Сусанино стоит церковь, которая изображена на картине Саврасова, совсем заброшена, но в километре стоит новая, пишет Хмырёныш. Странно. А может, специально придали огласке продажу, чтобы получить деньги на выкуп и ремонт, и побольше, пишет Денис. Может быть, Денис, мы здесь, что, предполагаем с вами, а вот располагать информацией какой-то дополнительной у нас ее нет. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Меня зовут Анастасия, я хотела ответить вот предыдущему звонившему слушателю по поводу храмов, что уже несколько лет, ну, года 2-3, может быть, даже 4, существует такая практика, ее благословил митрополит Ювеналий,
так,
что московские храмы и приходы Москвы и Московской области, они собирают деньги на восстановление порушенных святынь в регионах. И
так и в Москве есть что восстановить. Вот понимаете, например, ну вот водный стадион. Вы знаете, там дальше, раньше был даже, наверное, можно сказать, такой храмовый комплекс. Сейчас там ничего нет, там стоит вот колонна вот эта вот, да, там с колоколом, да и все, и больше ничего нет. И рядом стоит небольшой, вот рядом, где вот Главинские пруды, вот этот парк, храм построенный, ну, новый. И там собирают как раз деньги на восстановление вот этого храма. Но я пока не вижу, чтобы, видимо, эти деньги были собраны или началось какое-то восстановление. Там все застроено жилыми домами огромными. Ну, то есть
вы имеете в виду, что сами еще себя не восстановили и собираем деньги одновременно на восстановление еще региона?
Нет, я имею в виду, что если кто-то хочет приложить какие-то особые усилия к восстановлению чего-либо, надо ему дать возможность это сделать.
Да,
например, кто-то не хочет, допустим, нести в храм деньги, ну, там, не доверяет он священникам, может быть такое, может быть.
Да.
Но при этом он хочет потратить свои деньги на восстановление чего-то самостоятельно, то есть как будто бы это ему принадлежит. Значит, надо, условно говоря, каким-то образом на законодательном уровне, ограничивая его в возможностях операций с тем или иной, с той или иной недвижимостью, да, вот условности ему придумать, за которые он не может выйти, дать ему возможность это сделать.
Ну,
пожалуйста.
Я согласна.
Ну да, ну то есть, а почему нет? Либо желающих просто нет, тоже вариант. Желающих нет. Может быть такое?
Ну, вроде восстанавливают уже. И там, честно говоря, даже в православных вот журналах печатают, ну, статистику, ну, сколько собрали в какой месяц, кто сколько пожертвовал, благодарность объявляют.
Нет, это очень хорошо. Это очень хорошо, что люди, живущие определенной идеей, ну, там, восстанавливают вещи, которые для них ценны, да, здания, которые для них ценны. То есть они вкладываются в этом смысле, и, ну, это хорошо. Это хорошо. Я немножко о другом. Я как раз о тех людях, которые, может быть, даже и исторического значения каких-то вещей не понимают, но у них много денег, и ты говоришь им, вот усадьба старая, давай ты не будешь строить новый дом в 5000 квадратов, ты вот ее восстанови. Он говорит, слушай, восстановление этой усадьбы еще и дороже, чем дом в 5000 квадратов построить. Ты говоришь, да, но ты войдешь в историю, тебя запомнят, тебя уже не будет, а через там 100-200 лет будут говорить, и, кстати, восстановлена эта усадьба была вот таким-то, таким-то предпринимателем, вот. Или восстановлен этот храм был вот таким-то человеком, который вот нам запомнился такими-то вещами. То есть в каком-то смысле вы оставляете хорошую память о себе в таком подходе. Ну, я понимаю, что, конечно, многих вообще память не заботит. Ну, то есть умер и умер, и чего, мне от вашей памяти ни холодно, ни жарко. Ну, в некоторых может сыграть тщеславие такого рода, почему нет? Восстановление несколько ярдов по смете, пишет Евгений. Да, да, это очень дорого, я и говорю. Поэтому я пытаюсь объяснить, что здесь речь о людях, у которых очень много денег, может быть, довольно мало каких-то принципов, там, религиозных или еще каких-то, но заинтересовать их... Ну, 186 тысяч-то у всех есть, правда? Но вот на всякий случай 186 тысяч у всех есть. Конечно, на эти деньги никто храм не восстановит, это невозможно. Вот. Но есть еще и энтузиасты, например, у меня есть знакомый парень, он старообрядец, и он восстанавливает иконы. У него есть бизнес, не всегда удачно у него получается этот бизнес реализовать, насколько я понял, то есть у него много затыков какие-то там происходят по разным причинам, но у него еще есть вот такое дело для души, он реставрирует церковь. Сам он старообрядец, живет вот он в этом старообрядческом районе Москвы, вы знаете, и там есть старообрядец. Он ее реставрирует потихонечку и делает это, насколько я понимаю, вообще бесплатно. То есть есть же очень много энтузиастов, есть очень много людей, которые бесплатно готовы работать для того, чтобы что-либо восстановить. Вот. А если им дать еще небольшую денежку, так это вообще будет очень хорошо. И они приложат все усилия для того, чтобы... запомнится просто, для того, чтобы сделать хорошее дело, для того, чтобы потом, например, на этом храме или на этом поместье, усадьбе, да чем угодно, была табличка, что реставратор такой-то там, да, вот группа реставраторов, они этим занимались. Им это важно, понимаете, это их жизнь, это их внутреннее ощущение спокойствия, они хотят сделать что-то хорошее, потому что они так понимают хорошее. Я не говорю, что это на самом деле нехорошее. Я говорю, что они это так понимают, и правда, я в этом не вижу ничего плохого, я не вижу в этом зла какого-то, да? Но люди восстанавливают историю, это хорошо. Предприниматели уже восстанавливают храмы, усадьбы за свой счет, пишет Андрей. Ну и прекрасно, и здесь вот человек купил, надо его спросить. Ну ты вот купил, какие твои планы, да? А вот не разбирательства какие-то начинать. Давай мы тебе поможем с восстановлением. Давай мы сейчас привлечем энтузиастов каких-то. Естественно, если он решил снести и построить там сарай какой-нибудь. Но дело-то другое получается в итоге. Сейчас, допустим, этот человек имеет средства даже к восстановлению храма. Допустим, он его начнет восстанавливать. Он же потом должен будет безвозмездно его передать, насколько я понимаю, во владение РПЦ. Потому что если храм стоит, то это уже, значит... то, что во владении РПЦ. Другого варианта быть не может. Иногда бывают храмы во владении там, муниципалитетов каких-то, да, городов. Вот Исаакиевский собор, например. Вы знаете, долго баталии шли, передавать, не передавать. В итоге, по-моему, так и не передали. Он как музей работает. Почему бы и нет? Вдруг на том свете тебе плюсик будет, пишет АМС. Да тебе главное, чтобы внутри был плюсик. Это вот люди, когда спрашивают некоторые про благотворительность и про то, как там, вот, людям собирают... деньги на лечение, детям собирают, зачем собирают, там, государство должно. Вы поймите, как я это, да, воспринимаю. Благотворительность, вот такие вот добрые дела, они в первую очередь нужны самим благотворителям и тем людям, которые эти добрые дела совершают. Они им нужны как психологическая поддержка, в первую очередь, самим себе, для того, чтобы сказать, я не зря живу, я делаю хорошее дело, все. И тогда он чувствует себя человеком, этот человек, тогда он чувствует себя нужным, тогда у него нет вот этих каких-то проблем, зачем я вообще родился, что я на этом свете делаю и прочее. То есть у него нет разочарования, некой фрустрации такой, да, жизненной. В Лавре передают здание музея РПЦ безвозмездно, пишет Григорий. Обидно будет, если отнимут храм этот и оставят разрушаться, пишет Фанк 13. И вот тоже, понимаете, тоже ведь вариант. Вот он, человек купил, это не, нельзя, мы забираем, забрали, и ничего дальше делать не собираются. Вот и что? И дальше он будет стоять и разрушаться. А надо же восстанавливать. Нагрешил, храм построил и чист, пишет Алекс Д. Алекс Д, были и такие люди, которые думали, что если они грешили, убивали других людей, зарабатывали грязные деньги, потом вкладывались в храмы, в 90-е это было распространено, что у них якобы там списываются какие-то грехи. Можно, наверное, это и так воспринимать. Я не думаю, что взаимоотношение человека и Бога, да, высшей сущности, оно строится по такому принципу, да, прямо такие торгово-денежные отношения. Но если даже сугубо плохой человек, очень плохой, и прямо такие бандиты-негодяи всю свою жизнь все-таки дает деньги на что-то хорошее, то я думаю, что пусть хотя бы так. Ну, пусть хотя бы так. Гораздо хуже, когда человек заработал деньги, не заработал, а взял деньги в свои руки, когда человек убивал других людей, душил их всячески, когда он совершал одно преступление за другим, стал ультрабогатым и при этом даже и не задумался о том, что он много сделал плохого. И даже не попытался как-то, ну, сгладить этот момент. Это невозможно сгладить, но он даже не пытается. То есть у него нет угрызений совести. Вот это ужасно совершенно. Здесь хотя бы видно, что, наверное, у человека есть какой-то страх перед правдой. Да? То есть что такое Бог? Да? Что это такое Бог? Что такое вот эта вся высшая сущность? Это высшая степень проявления правды как таковой. То есть той правды, которой тебе не избежать, правды о тебе, что ты преступник и негодяй, например. И человек боится этой правды, что эта правда когда-то раскроется, если не при этой жизни, то уже после смерти. И он пытается эту правду как-то, ну, как-то о себе, мнение свое же собственное изменить. Он пытается каким-то образом что-то хорошее сделать. Пусть делает хотя бы так, пусть делает хотя бы так. Ну, я так думаю. Может, лучше больницу построить на эти деньги, пишет Вадим 89-й. Вадим 89-й, я не вижу противоречия в сохранении исторического наследия и в построении больниц. Вот по поводу больниц и госпиталей сегодняшняя новость есть. Я хотел не то чтобы обсудить, а просто вас поставить в известность. Сейчас, секунду. Ну вот, например, два госпиталя будут развернуты для оказания помощи пациентам с коронавирусом в Крыму, сообщает Министерство обороны. Три самолета с медицинским отрядом специального назначения Южного военного округа вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону. Строятся у нас вот эти временные госпитали, вы знаете, да, ковидные. Довольно быстро они возводились. В этом смысле мы посмотрели, как это делают китайцы, поняли, что, слушайте, можно за несколько месяцев быстро возвести, сделать, и это эффективно, потому что в первую очередь всегда в госпитале главное не так, не то, насколько красиво он сделан, или из каких дорогих материалов стены там, или недорогих, главное это оборудование, которое там есть. То есть можно делать и то, и другое, и третье, одно другому не противоречит, на мой взгляд. Ну вот. Есть люди, у которых очень много денег, как вот Чубайс говорил, у нас очень много денег, помните, на одном из корпоративов. Вот есть люди, у которых очень много денег, и каким-то образом, может быть, нам нужно подсказывать и подталкивать их к тому, чтобы они эти деньги тратили на стоящие вещи, да? Стоящие. В каком смысле стоящие? Это те вещи, которые останутся и после того, как уже этих людей не будет. Да, мы признаем, что они успешны финансово. Да, хорошо. Но, может быть, они захотят чего-то большего. Может быть, они захотят все-таки остаться в памяти людей не только денежными мешками, но кем-то, кто сделал хорошее дело. Может быть, они захотят этого? Если не захотят, то и ладно. В принципе, я такую логику тоже понимаю. Я сам заработал, это мои деньги, мне плевать, что вы обо мне думаете, допустим, да, и я не собираюсь там вам запоминаться. Мне важно сделать так, чтобы там, допустим, мои дети себя хорошо чувствовали, и мои внуки, а вы и ваша память, ваше там почитание или непочитание для меня абсолютный ноль. Есть такие люди, я их не осуждаю, это их выбор, пожалуйста. Но, может быть, есть колеблющиеся. И вот этим колеблющимся надо подсказать и сказать: слушайте, это было бы здорово, если бы вы нам тут немножко помогли. Да даже не нам, а себе. Вот. Чтобы не выглядеть попрошайками в этот момент. Мечтаю выиграть в лотерею и на эти деньги достроить какой-нибудь храм. Пока пытаюсь безуспешно, пишет адвокат 80-й. Вот, видите, адвокат, вы хотите войти в историю, я знаю. Да, это амбициозность. Да, это даже в какой-то степени, да, сконцентрированность на себе. Ну, если она принесет пользу. Почему нет? Я думаю, что это нормально. Так что странные дела происходят. Не понимаю я, почему так. 10:00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.